Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Мы вот к разным вещам привыкли за годы войны и вообще за годы и даже съемок ужасных новостей, но этот цинизм, который мы увидели на этой неделе, он меня все-таки смог поразить. Цинизм, связанный с тем, что Путин специально позвонил Трампу и предложил через Трампа донести до Зеленского, ну, видимо, он считает, что Зеленский действительно управляется через Вашингтонский обком, донести идею о том, что очень хочется перемирия, знаете, в честь, связанной с чем? Перемирия в честь Дня Победы. Идея такая, мы вас будем дальше убивать, обстреливать и будем делать это сколько захотим и любыми средствами, которые мы сочтем нужным, но поймите нас правильно, 9 мая мы очень сильно победили, мы хотим отмечать победу, нам нужен спокойный парад, нам нужен премьер-министр Словакии Фица, который едет к нам на машине с мигалкой, говорят, по Европе в течение суток. И поэтому не могли бы, вот, Дональд, не мог бы ты сказать, что вот мы хотим перемирия. То рождественское там перемирие по мелочи, то теперь просто парадное перемирие. И это поразительный уровень цинизма. Потому что, да, как бы мы знаем, что парад — это, в общем, такое ядро путинизма. Потому что они же все косплееры, они все исторические реконструкторы, они объясняют свои нынешние злодеяния тем, что когда-то наши предки победили во Второй мировой войне. И называют они себя продолжателями этого дела. Да? И, соответственно, в 22-м году еще в Киеве готовился какой-то грандиозный парад, на котором, видимо, Путин собирался объявить после захвата Киева про восстановление подобия Советского Союза, исторической справедливости и бла-бла-бла. И мы помним, что в колоннах, которые шли на Киев, в частности, Росгвардия везла парадную форму, чтобы сразу, понимаете, там переодеться по-быстрому и на парад пойти несколько недель или несколько месяцев спустя. Вот ничего из этого не вышло. Парад проводить 9 мая в Москве опасно, потому что, знаете, у Украины оружие есть, понимаете? То есть наши мирные бомбардировщики больше не могут безопасно бомбить их города, потому что могут иногда получать сдачи. И в этом смысле слова, да, вот в этот момент Путин вспоминает, что он миротворец. Он войну заканчивать не хочет, но он хочет такой, как бы, мир на час. Хочу показать, что я сильный, что победа за нами, хочу провести парад в спокойных условиях. Ну, вот что-то такое, можно сказать. Ну, такая картина мира у этого персонажа. Мне понравился ответ Зеленского. Я, кстати, думал, что это какая-то такая ловушка, да, из которой довольно трудно выбраться, потому что если ты скажешь, что ты против перемирия, то получается, что ты чешь за войну, как бы как-то нехорошо получается. Если ты скажешь, что ты за перемирие, это просто пас Путину, чтобы он свой парад провел, а через 10 часов начал снова бомбить Украину. Короче, вроде бы ситуация безвыходная. Зеленский сделал, мне кажется, очень такое показательное заявление. Он сказал, что ну давайте обсудим, хорошо, но только мне не очень понятно, вы это ради парада буквально собираетесь сделать? Вы это делаете на один день? Или, может быть, у вас какие-то более серьезные планы? А расскажите, какие более серьезные планы, вот тоже через Трампа. Давайте это обсудим. Какие более серьезные планы у вас есть на перемирие? Может, вы хотите перемирие там бессрочное? А может, вы вообще войну хотите закончить? Потому что, ну, вообще-то в этом даже есть некоторая логика, потому что если вы не можете нормально в своей столице военный парад провести, потому что боитесь, что что-нибудь прилетит по кумполу, то как бы какой смысл вам дальше продолжать эту войну? Даже уже последние Z-блогеры говорят, все, мы не смогли, надо с этим заканчивать. И опросы все тоже про это свидетельствует. Тут хорошая такая как бы история, как в Киеве ответили на этот звонок Трампу. Попутно, конечно, за мир, в котором мы живем, становится все более тревожно, потому что Трамп, когда он давал пресс-конференцию на этой неделе журналистам, он внезапно начал говорить, что, цитирую, «Украина уже потерпела военное поражение», потому что все 159 ее кораблей покоятся на дне морском. Потом была некоторая пауза, а после этого было дано разъяснение, что президент немного перепутал страны и, конечно, имел в виду Иран. Ну, потому что сейчас, знаете, там здесь война, там война, все можно смешать, и в конечном итоге, ну, Иран, Украина, какая, в общем, разница, если ты смотришь на все это из Вашингтона. Таким образом, ту войну он заканчивать не собирается. В мире продолжается энергетический кризис, что в целом на руку российским властям. С 1 мая, вот со вчерашнего дня, Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, из Организации по ограничению, да, как бы из такого картеля по международному, по нефтяному рынку. Это приведет пока к необъяснимым, ну, как бы к неизвестным последствиям. В общем, все будут, видимо, наращивать добычу и стараться больше заработать в нынешних тяжелых условиях. У Эмиратов особенно тяжелая ситуация как раз из-за пролива. Короче, все это летит черти знает куда, но вот у президента США сейчас как раз время занимательной географии. Вот, и у меня по этому поводу возник такой, знаете, немного, конечно, некорректный вопрос. Вот как вы думаете, смотрите, если Трамп в своих публичных выступлениях путает Иран и Украину, и потом через некоторое время они поправляются, говорят, типа, поймите президента правильно. Как вы думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях, когда по заявлению помощника Путина Ушакова Путин звонил Трампу, чтобы обсудить перемирие на 9 мая. С кем, по мнению Дональда Трампа, он разговаривал в этот момент? Ну и, собственно, непонятно, сработает ли эта чекистская смекалка насчет миротворцев к 9 мая. Да, то есть, как бы, еще раз, мне кажется, вот цинизм, я хочу еще раз это проговорить, цинизм заключается в том, что вы хотите быть миротворцем для того, чтобы вам безопасно дали провести символическое действие, которое оправдывает вашу многолетнюю агрессию. Такая вот миротворческая инициатива. Тем не менее, уже понятно, что парад пройдет в любом случае в Москве и в Петербурге не в том формате, который нравится Путину. Парад пройдет без... Вы промаршируете по Москве, но сделаете это без должного уважения. И будет это выглядеть все недостаточно воинственно, потому что технику на парад в этом году не завезут впервые за последние годы. И также уберут с улиц марширующих всяких курсантов и прочих представителей, в общем, военных вот этих детей путинских. Потому что, ну, вот опасно, да, то есть опасно, неизвестно, что будет летать, неизвестно, что будет, если взорвется в центре Москвы какой-нибудь технический сложный агрегат. Поэтому просто будет какой-то пеший марш. Вот, все скажут, что мы уже практически победили, но надо еще поднажать, и цели специальной военной операции будут выполнены. Кажется, что даже там в российской пропаганде уже многие просто не могут это повторять, эту фразу, потому что она вот к 26-му году она настолько бессмысленная, насколько это можно себе представить. И, конечно же, естественно, всем вырубят весь интернет. Возможно, даже не только мобильный интернет, но и, возможно, и домашний интернет тоже вырубят на всякий случай, чтобы что-нибудь поменьше там летало в воздухе, чтобы Путин мог радоваться тем, как уверенно мы побеждаем. То есть, смотрите, получается, звонок другу, отключение всего интернета на 9 мая предшествующей даты, чтобы там все-таки парад состоялся, да. Убираем всю технику, убираем кадетов. Блестящий парад, свидетельство о том, что все идет по плану, цели будут выполнены, все развивается в нужном направлении. Прекрасный план. Еще, конечно, замечательный комментарий депутата Свинцова, которого накануне выгнали из ЛДПР за жестокость. Он сказал, что граждане в стране с большим пониманием относятся к отключениям интернета и уже привыкли, в принципе, это наша повседневность. Поэтому, конечно, на 9 мая тоже можно потерпеть. Я даже думаю, что, знаете, пропаганде надо, наверное, как-то наращивать вот эти обороты. Посидите без интернета еще немного. Но в конечном итоге, ну что можно там, на майские праздники можно съездить на шашлыки. Представьте себе, ну правда, да, это не в центре Москвы будет происходить, и, наверное, не в центре Москвы это будет интернет, но представьте себе, как было бы здорово. Такой майский, общенациональный цифровой детокс. Отключаем интернет всем, отправляем всех на шашлыки, укрепляем семейные ценности и, возможно, даже повышаем демографию. Вот как бы здесь есть некоторая недоработка, они какими-то полумерами все время делают. Это, казалось бы, если депутат Свинцов сказал, что все уже очень рады и привыкли, так надо так соответствующим образом и поступать. На фоне этой истории про подготовку жалкого путинского парада в российских регионах развиваются настоящие трагедии. Особенно это вот выразительно, когда мы просто посмотрим на карту и увидим, где находится город Туапсе, где находится Пермь, и что, в общем, я специально посмотрел, это такой, похоже на такой маршрут поезда, знаете, вот отдыхающие из Перми едут в славный курортный город Туапсе, прямой поезд идет 61 час. То есть буквально вот через всю страну, через всю европейскую часть страны этот поезд идет, и в обоих городах сейчас, прямо в этот момент, когда мы это записываем, продолжают гореть нефтеперерабатывающие заводы. Огромный черный смог над городами, совершенно чудовищные экологические последствия для обоих городов, и местные власти, которые говорят, ну а что? Ну мы делаем, что можем. Такая ситуация, военное положение, практически не объявленное, кстати. Вот у нас, да, до наших городов теперь долетают дроны, да, теперь наша нефтяная промышленность вот таким образом горит. Да, у нас выпадают нефтяные дожди, да, у нас потом все эти нефтепродукты в лужах остаются. Да, не ясно, что будет с побережьем вдоль Туапсе, потому что там в зависимости от течения еще, да, вот эти все нефтепродукты могут в разные стороны двинуться. Вы, главное, не создавайте панику, вы делаете вид, что все в порядке, мы будем проводить всякие там, не знаю, спортивные мероприятия на этом фоне и делать вид, что волноваться не о чем. Меня многое связывало в моей жизни с городом Перми. Я прекрасно это место знаю, я, конечно, в страшном сне себе не мог представить, там, в 21-м году, что в этом городе тоже будут прямые последствия войны, потому что просто, ну, это очень далеко от границы с Украиной, 1800 километров, то есть, ну, я думаю, что никто не мог себе представить, что стоя в Перми на Компросе, ты будешь на центральной улице города, Комсомольский проспект, ты будешь наблюдать какие-то следы возгорания на НПЗ, которые находятся в пригородах, это будет касаться буквально всего города. Риторический вопрос, который хочется задать, как бы, да, как обычно, зачем все это было нужно, кто во всем этом виноват, мы знаем как минимум одну фамилию, видимо, этих фамилий больше, и сколько это все еще может продолжаться, и сколько власти в российских регионах будут делать вид, что ничего не происходит. Власти, причем, очень усиленно делают вид, что ничего не происходит, они, среди прочего, запрещают местным журналистам писать про реальные последствия этих атак для экологии, в первую очередь, для людей, для животных, ну, для того, чтобы не создавать панику, не поддаваться на провокации и так далее. Одна из журналисток, которая работает в независимом медиа, которая пишет про экологию, была в Туапсе вообще задержана, да, то есть нечего тут у нас журналистам рассказывать про то, что в наших регионах происходит. В какой-то момент времени губернатор Краснодарского края, где находится Туапсе, он все-таки посетил город, чтобы как-то вот все-таки зафиксировать, что он здесь жив и остается легитимным губернатором. Вениамин Кондратьев после третьей, по-моему, атаки по Туапсе все-таки туда приехал. Ну и люди примерно такие оставляют сообщения под его визитом. «Люди нефтью дышат, машины в черной слизи, детей на улицу вывести страшно, а нам рот затыкают. Это уже не где-то там, а у нас под окнами». Власти за 4 года даже небо над одним заводом закрыть не смогли. Как вы понимаете, что это значит? Защиты нет, нас просто бросили, мы как мишени в тире. И теперь они призывают к решительным мерам. Много таких комментариев и в Перми, и в Туапсе, и в других российских городах, которые находятся под обстрелами. Как мы видим, да, там Путина это совершенно не беспокоит, он никаких заявлений по этому поводу не делает. Он живет в домике, в бункере, у него все хорошо, над ним никакие нефтеперерабатывающие заводы не коптят небо, и дети у него, наверное, тоже находятся, и внуки в прекрасных условиях, им все это совершенно не грозит. Эколог Александр Емельянов подготовил для жителей Туапсе памятку, в которой порекомендовал не выходить на улицу лишний раз, закрыть окна и делать влажную уборку дома. Опасны, пишет эколог, не только заметные черные капли, загрязняющие вещества от продуктов горения, нефти и всех остальных веществ, могут попасть в организм через дыхание, кожу, одежду и поверхности, с которым человек соприкасается. Такие инструкции на каждый день, понимаете, в российские города. Еще важный момент здесь связан с тем, что люди пытаются как-то самоорганизоваться, и волонтеры предлагают помощь, и кажется, что с точки зрения местных властей это все какое-то самоуправство, волонтерить и помогать не надо, нужно ждать, когда МЧС разберется и все сделает вот по высшим государственным стандартам. Это история, конечно, про то, что сами жители этих регионов, они воспринимаются для местных властей, для федеральных, наверное, тоже как некая угроза. Вот вас там, значит, бомбят, мы ничего с этим сделать не можем, все вокруг горит, все в дыму, а вы сидите тихо и ждите, когда вам официальные власти скажут, что все в порядке и волноваться не о чем. Примерно такая политика Российской Федерации. Я думаю, что это очередное свидетельство того, что на самом деле как бы система управления в ходе этой войны, вот вся гражданская администрация, она просто разрушается на наших глазах. Губернаторы не хотят брать на себя ответственность, а то будет как с губернатором Белгородской области Гладковым, которого обещают теперь в Абхазию на курорт отправить заниматься государственно важными делами, ссылаясь на то, что там работы немного. Он 2 недели уже в отпуске и не вернулся из него. Путин живет в своем вымышленном мире. Каких-то указаний, что с этим делать дальше и как дальше жить, никто не получает. Вот прямо накануне Дня Победы все это развивается. Но Путин не находит время для Туапсе или Перми, но при этом вот он встречается с представителями местных властей. И, в частности, он из Республики Дагестана получил делегацию. На этой неделе вот официальный сайт Kremlin.ru передает о том, что очень примечательный диалог состоялся между Путиным и представителем Республики Дагестан Аскендеровым. Аскендеров описывает, почему в Дагестане многие депутаты пошли на войну. Уже 4 наших действующих депутата Народного собрания пошли на СВО, один из них там до сих пор находится, не хочет уходить. Причем, хочу сказать, он по профессии учитель математики и физики. У меня был к нему вопрос. Он пошел с первого дня войны. Войну я от себя добавляю. Я говорю, какой мотив, мне хотелось бы это знать. Он говорит, вы знаете, я поехал туда с гуманитарной помощью и увидел там откровенный фашизм. И Путин уточняет, на той стороне.
Я поехал туда с гуманитарной помощью и увидел там откровенный фашизм. И я, говорит,
на той стороне.
На той стороне.
Видимо, сам Путин сомневается, с какой же стороны можно увидеть откровенный фашизм, если поехать с гуманитарной помощью в сторону линии фронта. Вот такие как бы проговорки, да, там, Ганс, мы что, нацисты, они тоже попадают на официальный сайт Kremlin.ru. В это время где-то своего рода праздник и радость происходит, и это Пхеньян, столица Корейской Народной Республики, Северной Кореи. Там на этой неделе открыли памятником военным из Северной Кореи, которые погибли, конечно, героически в боях в Курской области. Власти КНДР провели торжественную церемонию открытия памятника. Такой очень мощный монумент. Вообще Северная Корея специализируется на монументальном творчестве. Даже были истории про то, что какие-то африканские государства заказывали у северокорейских скульпторов вот такую монументальное искусство для того, чтобы тоже как-то украшать или уродовать свои города. Вот у них с этим все очень хорошо. С чем хорошо в Северной Корее, так это с памятниками. На мероприятии присутствовал Ким Чен Ын, министр обороны, другие высокопоставленные чиновники. От России приехал глава Минобороны Андрей Белоусов и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Вот прекрасная компания. Я думаю, что им вместе очень хорошо, уютно было. Володин зачитал обращение Владимира Путина, в котором было сказано, что сражавшиеся в Курской области северокорейские военные, цитирую, навсегда останутся в сердце каждого гражданина России. Проверьте, есть ли у вас в сердце северокорейские военные, немедленно что-то с этим сделать, если вдруг есть, но я думаю, что на самом деле всем как-то более-менее все равно, и это просто какая-то странная реальность, в которой мы живем, где северокорейцы сражаются за Курскую область в ходе Второй Курской битвы. До сих пор, в общем, какое-то количество северокорейских военных присутствует на войне в Украине, и даже вот есть кадры, как новый контингент северокорейцев прилетает в аэропорт Шереметьево в Москве, такие как бы одинаково подстриженные молодые люди, которых садят в автобусы, они куда-то уезжают, видимо, их будут дальше упаковывать на фронт. По данным разведки Южной Кореи, всего в боях на стороне России погибли и получили ранения около 6 тысяч военных из Северной Кореи, и по-прежнему есть солдаты из этой страны, которые там находятся. Это очень показательная на этом фоне новость про наши монументы, наше монументальное, если так можно сказать, искусство, про военное, про бедность и про то, как власти собираются расходовать деньги. Власти Барнаула потратят 2 миллиона рублей на обновление огромной буквы Z. При этом дефицит бюджета в городе больше миллиарда. Но соответствующее муниципальное учреждение объявило тендер на то, чтобы сделать реновацию этой буквы Z, размещенной в Нагорном парке. Власти рассчитывают потратить вот эти 2 миллиона рублей, на это обращает внимание местная пресса, и при этом денег в бюджете нету. Надо вот к букве Z за эти деньги 2 баннера сделать с надписью «Мы вместе», в каком месте, и установить красную светодиодную подсветку. Представьте себе, даже буква Z в Барнауле успела обветшать за время вот этой краткосрочной специальной военной операции. Нужно делать реновацию буквы Z, потому что она себя плохо плохо чувствует. Буква Z уже устарела, буква Z уже не та. И поэтому власти Барнаульской области наскребают последние деньги для того, чтобы обновить свою Z, которую никто не просил там устанавливать, потому что этим самым они могут отчитаться перед вышестоящим начальством о том, что в Алтайском крае живут большие патриоты и все как один готовы умереть на войне. А при этом денег в местных бюджетах становится все меньше, о чем нам рассказывают экономисты. На этой неделе появилась новость о том, что ускользнуть из Российской Федерации стало еще труднее тем людям, которые имеют статус в реестре военнообязанных российском и которые получили повестку о том, что они должны явиться в какой-то военкомат и там сдаваться. Лазейка, которая существовала до сих пор, была связана с тем, что ты отправляешься в другую часть так называемого союзного государства, там садишься, ну, то есть в Беларусь, там садишься на рейс из Минска в какой-нибудь приятную безвизовую страну, например, в Армению, и поскольку белорусские пограничники ничего не знают про твой статус военнообязанного, ты спокойно уезжаешь и ни в какую российскую армию по повестке в итоге не приходишь. И вот на этой неделе погранкомитет Беларуси подтвердил, что перестал выпускать за границу россиян, которые получили в России повестку в военкомат. Есть как минимум один подтвержденный такой случай, когда человек, об этом пишет движение сознательных отказчиков, правозащитное, когда человек пытался выехать за пределы нашего этого союзного государства, так называемого, и ему дважды отказали в посадке на рейс, сначала до Тбилиси, потом до Еревана. Во всех случаях сотрудники аэропорта не выдали никаких письменных документов, которые объясняют ситуацию комментировали всю эту ситуацию только в устном виде. И правозащитники нам объясняют, что сейчас идет такая попытка сделать так, чтобы все-таки базы, которые есть в двух разных странах, в России и в Беларуси, они были синхронизированы для того, чтобы спецслужбистам с обеих сторон было удобнее ловить всех, кто значит, пытается как-то в одной стране скрываться от выезжать через нее для того, чтобы не иметь проблемы у себя на родине. Наверное, эта работа все-таки не завершена еще. Это довольно сложный бюрократический процесс. Сделать так, чтобы другое государство видело твоих как бы якобы правонарушителей или тех, кто в данном случае просто военно обязанным является. Но очевидно, что они пытаются сделать так, чтобы людям покидать страну в случае какой-то угрозы, в случае перспектив оказаться в армии, стало сложнее. Ну, тут как бы трудно давать какие-то рекомендации. Наверняка есть еще какие-то лазейки, надо их изучать. И будьте, пожалуйста, внимательны, по возможности не попадайте в российскую армию. Большой интерес на этой неделе у меня вызвал чудесный диалог заочный между, с одной стороны, формально третьим человеком в российском государстве, Валентиной Матвиенко, председателем Совета Федерации, и богатейшим бизнесменом России, владельцем «Северстали» Алексеем Мордашовым. Мы подробно про это поговорили в интервью с профессором Липсицем, которое вышло на нашем канале накануне, поэтому я как бы отсылаю к этому интервью, но ситуация, конечно, очень показательная, потому что Матвиенко предложила Мордашову, публично это сделала, поделиться своим личным состоянием для того, чтобы заткнуть дыры в бюджете Вологодской области. На что пресс-служба «Северстали», несколько почесав репу, ответила, что денег нет, но вы там держитесь, и вообще в Вологодской области желательно было бы как-то лучше управляться, чем она управляет сейчас. Профессор Липсиц в интервью, которое я еще раз рекомендую, вспомнил также, что накануне пришла сенсационная новость из Армузского пролива, где супер-яхта Мордашова, которая стоит там как бюджет Вологодской области примерно, она прошла через двойную блокаду со стороны Ирана и со стороны США. Очевидно, что те люди, которые управляют суперяхтой Мордашова, они сумели договориться и с Тиграном, и с Вашингтоном о том, что вот эту ценную яхту, потому что она застряла в Дубае, ее надо бы куда-нибудь пропустить. Вот я все-таки верю в перспективы российского крупного бизнеса. Возможно, они действительно скажут, что денег нет, а яхты будут проходить куда надо, а Матвиенко пока обращается несколько в пустоту. Но вот профессор Липсиц считает, что на самом деле ситуация для российского списка Forbes гораздо более тревожная. Новости образования. Как вы знаете, когда я это произношу, ничего хорошего ждать нельзя. Ну, то есть нет такого, что там, не знаю, российский университет признан самым лучшим в мире. Вот такого точно не случится. Что происходит на самом деле? На этой неделе в Минпросвещении, которое все больше становится абсолютно таким идеологическим органом контроля над умами молодых наших сограждан, заявили, что с сентября в российских школах в 5, 6 и 7 классе появится новый предмет, давно такого не было. Ну и вы спросите себя, что это, не знаю, там, искусственный интеллект, там, не знаю, основы физики какие-нибудь дополнительные, современные. Нет, конечно, нет. Новый предмет разработан по личному указанию Путина, и он будет называться «Духовно-нравственная культура России». На этом предмете школьники в 5 классе будут изучать великих исторических деятелей нашей Родины. Пока точно никто не знает, каков список этих исторических деятелей. Войдет ли туда Феликс Дзержинский, войдет ли туда Иосиф Сталин, будет ли там Иван Грозный, может быть, кто-то еще. Уже есть некоторый намек на то, как все это выглядит, потому что Минпросвещение, видимо, сознательно используя для этого предмета аббревиатуру «Духовно-нравственная культура» ДНК. Таким образом, у нас будет такая фактически новая русская биология, эволюционная теория. То, как идея величия России мутировала в течение веков, в каких генах и культурных мемах она передается. И вот, глядя на всю эту вакханалию, мне кажется, что самым логичным выводом было бы предположить, что к 7 классу российские школьники на предмете ДНК России, который изобретен Путиным, будут изучать великую политическую биографию Путина от того момента, когда он сидел в Лейпциге и работал, на КГБ, до того момента, когда он, поносив чемоданчик за бывшим мэром Петербурга Собчаком, стал великим геополитическим мыслителем и начал войну, которая всех в итоге и погубит. Вот. Мне кажется, прекрасная ДНК и мутация такая мощная прям. Вот. Ну и там дальше какое-то есть объяснение, что все вот эти вот... То есть будет, правда, реально будет очень страшно, странно, если... Страшно не будет, а вот странно будет. Будет очень-очень странно, если в ДНК не засунут Путина. Тогда вообще просто непонятно, к чему же вся эта история, к чему все эти великие исторические деятели. Сергей Кравцов, один из наиболее фашистствующих министров Российской Федерации, заявил о том, что на ДНК России будут, конечно, изучать традиционные нравственные ценности с опорой на утвержденный на федеральном уровне пантеон героев. Задача предмета в том, чтобы знакомить школьников с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и общественных деятелей отечественной истории. Ну, я бы, кстати, тоже, у нас в истории, конечно, было много выдающихся государственных или общественных деятелей. Ну, я бы, например, Александра Герцена бы изучал бы обязательно как представителя выдающегося такого интеллектуального какого-то наследия нашей страны. Михаила Бакунина можно было бы изучать. У него очень интересная биография, идеи полезные сейчас в 26-м году. Ну, понятно, что и Кропоткина сюда можно добавить. В общем, в принципе, есть что изучать среди великого нашего наследия, не только в 19 веке, и до, и после были разные персонажи. Вот. Ну, я бы начал с протопопа Аввакума, которому принадлежит выдающееся высказывание, которое позволяет нам поддерживать как бы дух в 26-м году. Звучит это высказывание «Инда еще побредем». Но в ДНК России, мне кажется, вот этих всех личностей не будет. История, которая меня тронула на этой неделе, вот в тоже такой небольшой фрагмент нашей страшной реальности. Такие вещи просто удивительно меня раздражают, и я вижу в этом, наверное, один из самых болезненных симптомов тех общественных трансформаций, которые в России происходят в ходе войны. Такие вещи и раньше были, но сейчас их кажется больше, и они как-то стали более такими рутинными, и, видимо, это все дальше нарастает. Наталья, фамилия не называется, женщина по имени Наталья из Бурятии, рассказала, что 20 апреля она ехала в автобусе в Москве и разговаривала по телефону на бурятском своем родном языке. В этот момент неизвестная начала оскорблять ее. По словам женщины, она назвала ее рожей чурбанской, мощнейший, конечно, фонетический прием, и заявила, что девушка должна жить в своей стране, ну, видимо, в независимой Бурятии. То есть это практически сепаратизм. За такое у нас госизмену дают. После этого Наталью ударили. Она добавила, что неизвестные поддержали и другие пассажиры автобуса. «Вы приезжаете в нашу страну, начинаете разговаривать по телефону на каком-то своем языке. Нам всем это слушать. Как? Почему мы должны это слушать?» Говорит пассажирка на видео, которое успела снять Наталья. Ну, естественно, Наталья пыталась объяснить, что Бурятия вообще-то в составе Российской Федерации, но это никого, ни на кого не произвело впечатления. Была вызвана полиция, и вот представитель Республики Бурятия в Москве вызвали, то есть вошли в эту историю, будут как-то смотреть, что ж теперь скажет полиция в результате этого буквально российского нападения. Вот про такие истории, знаете, мы читали какие-нибудь события на американском юге в эпоху сегрегации в 1950-е годы. А теперь это как-то нормализуется в России. Понятно, почему нормализуется. Все должны быть одинаковыми, одинаково выглядеть и говорить на одном языке. Все, кто не выглядит как мы и говорит на каком-то своем языке, это все какие-то чужестранцы, враги, которым надо себя вести потише. Даже неважно, мигранты они или нет. Мы просто будем ксенофобами и не будем себе ни в чем в этом вопросе отказывать. Это очень страшный общественный симптом. И очень страшно, что это как бы все закрепляется как некая новая норма. Журналистка Фарида Рустамова фиксирует, что, вероятно, первый высокопоставленный чиновник в России уровня заместителя министра в данном случае уехал из страны, как обычный гражданин, тоже через Минск вылетел, после угрозы уголовного дела. Ну, это все вот как бы поиски выхода, да, если ты работаешь внутри российской так называемой элиты, какие у тебя вообще есть варианты. Бывший замминистр природных ресурсов и экологии Денис Буцаев покинул Россию после своей отставки и после того момента, когда на него дело завели. Он буквально недавно был министром. Есть версия, что он на самом деле покидал Россию, когда еще формально числился госслужащим. По данным газеты «Ведомости», которые ссылаются на источники, он выехал из страны 22 апреля, как раз в день подписания распоряжения его увольнения. Ехал он, как я уже сказал, через Минск летел, и оттуда он отправился в Грузию, а потом добрался до США. Вот российские чиновники, понимаете, они знают, куда лететь, ведь и виза у него была, все-таки хорошо подготовленный к таким вопросам человек оказался. У многих, конечно, нету такой возможности, нету у большинства. Обвиняют его по статье 159 УК РФ, классическая статья, мошенничество, наказание до 10 лет. Уголовные дела были возбуждены на других тоже его коллег, когда он еще работал в... Это касается эпизода, когда он работал гендиректором российского экологического оператора, который должен был спасти... Это такая госкомпания, которая должна была спасти в России экологию. Видимо, не особенно спасла. Учредителями этого проекта являются Ростех и какие-то другие компании. Они должны были построить 30 мусоросжигающих заводов по всей стране. Запуск первых 5 оценивался в 200 миллиардов рублей. Но, в общем, ни черта не построили, деньги куда-то исчезли. А теперь у нас еще и там война началась, это вообще уже больше никого не интересует. Какие могут быть инвестиции в экологию, когда такое происходит? Ну, а у Буцаева, видимо, все будет хорошо. Это как бы интересный сюжет, потому что обычно из вот этой мафии выхода нет. Ну, потому что все, кто в ней участвует, глубоко и серьезно, они понимают, что если ты попробуешь сбежать, не выполнить свои обязательства перед руководством этой своей организации под названием там, значит, ОПГ какой-нибудь, кооператив «Озеро», то дальше у тебя будут неизвестное количество последствий, тебя будут сажать, возможно, придут к твоим подчиненным, возьмутся за твоих родственников, всех их разорят. И поэтому лучше сидеть тихо и не отсвечивать. И на этом, конечно, строится вообще так называемая идея стабильности. Вот Роман Старовой, он решил как-то в***ться, да, после этой истории похожей, будучи бывшим губернатором и потом министром. Да, вот так закончилась его судьба. А теперь у нас есть первый такой эффектный беглец Буцаев. Он, видимо, рассчитывает, что из США его выдавать за мошенничество не будут. Возможно, он там запросит политическое убежище. Возможно, у Буцаева какой-то есть еще следующая точка маршрута. Ну, такой как бы первый пошел, что называется, да. То есть он все-таки решил, что до него не доберутся и до его родственников и подчиненных, или, может быть, он не так сильно про них беспокоится, потому что там и другие уголовные дела есть на его заместителей. Он решил всем сказать «пока-пока». В целом, да, я вот думаю, что, наверное, вряд ли этот Буцаев вызывает какую-то большую симпатию и сочувствие, но, по большому счету, если бы заметная часть представителей этой системы поступила бы как он, то воевать Путину было бы тяжелее. Но выход, понимаете, стоит из этой системы дороже, чем вход в нее, и это как раз доказывается тем, что у нас практически нету примеров, когда кто-то из чиновников при позднем Путине отважился бы на прямой побег. Мы пару недель назад рассказывали про страшные правонарушения, которые в России произошло, когда одна молодая девушка записала кружочек, как она облизывает щеку другой молодой девушки, и суд сказал, что это ужасное правонарушение. Российская Федерация прям рушится на глазах, глядя на такие кружочки, и полицейские очень нравственно страдали, когда это смотрели. Вот продолжение этого сюжета. В суде в Туле суд арестовал на 5 суток и постановил выдворить из России иностранца, на которого составили протокол о пропаганде ЛГБТ. Об этом пишет издание «Медиазона». В чем пропаганда ЛГБТ? заключалась? В том, что молодой человек оставил на платформе Wildberries. Думайте о том, что вы пишете на платформе Wildberries. Видите, это тоже все силовиками читается. Он оставил там отзыв в сентябре 2025 года, комментарий к товару под, ну, к юбке. Постановление суда пишет вот о чем. Иностранец выложил фотографию с собой и написал: «Прекрасная юбочка скрывает не только недостатки фигуры, но даже и то, что я парень». Решение суда назвало этот отзыв, цитирую, «открыто демонстрирующим привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». Кажется, что судья, который выносил это решение, он как бы о чем-то мечтает, о какой-то большей свободе, о том, чтобы было больше разнообразия людей, чтобы все как-то было вот более, вот, ну вот как бы есть какое-то искушение в этом, понимаете? Вот суд пишет «привлекательность нетрадиционных сексуальных установок». И когда что-то привлекательное происходит в Российской Федерации, терпеть это невозможно, это явно правонарушение. Молодой человек признал вину и просил суд не выдворять его из России. Суд постановил, что отзыв уже удален, выдворение состоится. На него составили еще один протокол о пропаганде ЛГБТ из-за фото и видео, демонстрирующих одевание женской одежды лицом мужского пола на странице во ВКонтакте. Там пока нету этого решения. Вот черт что, если честно, да, давай, вот, то есть, это как бы, ну, очевидный пример, что, например, там в обычной какой-нибудь сценической традиции, да, когда есть просто там театр, кино, было куча примеров актеров, которые переодевались в одежду противоположного пола, на этом много классических историй поставлено. Если буквально прочитать решение суда в Туле, то всем этих людей нужно депортировать из России, дать им штраф и всячески их арестовать на 5 суток, потому что все это показывает привлекательность нетрадиционных сексуальных установок. Несколько новостей культуры. Неделю назад мы с вами обсуждали, что Бастрыкин начал проверять вредные советы Григория Остера на предмет их неправильных педагогических установок. И, конечно, многие сказали, что это маразм. Наш народ отреагировал на инициативу Бастрыкина самым очевидным образом, а именно продажи книг Остера в России выросли за последнюю неделю на 500%. Правильно, надо запастись вредной литературой для того, чтобы понимать, кто именно враги у этого государства, и чтобы напоследок все-таки почитать что-то веселого и остроумного в тот момент, когда мы все утонем в канцелярите, маразме и чуши, которая льется из государственных источников информации. Полностью поддерживаю. С невероятно либеральным заявлением на этом фоне выступил Степашин, который когда-то был конкурентом Путина за звание преемника Ельцина, а теперь он имеет такую должность председателя Российской книжной палаты. Он заявил, что запрещенные книги в России нельзя только продавать, а хранить дома для личного использования, может быть, и можно. Поэтому, понимаете, купите себе Остера и храните. Вот, перечитывайте, потому что эти советы точно нам когда-нибудь еще пригодятся, когда какой-нибудь, ну, как вы знаете, когда какой-нибудь момент такой будет подходящий, да, вот когда все-таки посвободнее вдруг станет дышать-то нашему человеку в нашей собственной стране. Мои бывшие студенты на одном секретном совещании в третьей стране просили мне передать, что новая газета «Европа» мало говорит и пишет про проблемы геймеров в России. Дело в том, что за геймерами в полном объеме уже пришли, пинг очень высокий, добраться до нормальных серверов невозможно, купить игры тоже часто тяжело из-за санкций, и плюс еще государство все время готовит разные новые кары. Вот, исправляюсь, по крайней мере, в этом выпуске ужасных новостей. Мы думаем про геймеров. Геймеры — это наша целевая аудитория. Я сам там поигрываю иногда, бывает, хотя компьютер у меня остался в Москве, но чем-то я его заместил. И вот, конечно, мощная, смотрите, риторика. Вы, наверное, если следите за этой темой, это, кажется, уже вот чуть раньше было, не на этой неделе, а чуть раньше, новый глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, нифиг не собачье, а гражданского общества, Яна Лантратова, которая у нас будет новой омбудсменкой, значит, и будет защищать права человека со страшной силой, выступила с очень горячей речью на трибуне Госдумы, заявила о том, что видеоигры, очень оригинальный тезис, растлевают всячески наших детей. Привела она в пример, что в Counter-Strike появился некая специальная карта, которая посвящена расстрелу в Крокусе. Но просто если хоть немного знать то, как устроены эти игры, понятно, что там просто есть пользовательское сообщество, любой человек может сделать свою какую-нибудь кастомную карту, И если это просто концертный зал, да, где там даже произошли трагические события, ну, в принципе, у площадки нету каких-то оснований что-то с этой картой делать. Она, наверное, может как такое странное, сомнительное, конечно, творчество пользователей существовать.
Например, в популярной серии той же Call of Duty есть целая миссия, в которой игрок, беря на себя роль члена ультранационалистической русской группировки, должен захватить пассажиров московского аэропорта, а потом вступить в противоборство с российскими правоохранительными органами.
Для Лантратова это история про то, что если такое происходит, то это точно страшная русофобия, все это надо запретить вместе, не только Counter-Strike, но вообще все надо запретить. В частности, да, она еще Call of Duty упомянула. Я, кстати, вот поигрываю в Warzone. Вы знаете, в Верданске специально для Лантратовой сообщаю. Все сходится, понимаете? Иноагенты, русофобы, террористы, Call of Duty, Warzone. Вот так-то мы и стали, мы и оказались на своем страшном месте. Короче, Лантратова предложила ввести для игр в России прокатные удостоверения, чтобы можно было решать, какую как бы игру выпускать и какую игру не выпускать на российский рынок. Как конкретно это должно работать, не очень понятно, потому что игры распространяются либо через маркетплейсы консоли, либо через Steam обычно, или другие какие-то площадки такие же. Steam, естественно, никакие российские прокатные удостоверения выполнять не будет, я думаю. Они же не сумасшедшие там. Вот. Ну и покупают это все равно через неких посредников, когда тебе нужно оплатить какие-нибудь баллы в Steam, купить какую-нибудь подарочную карту и после этого получить свою игру, потому что напрямую за рубли купить давно, уже с 22-го года, ничего невозможно. И на этом фоне, понимаете, ведь этим как бы ребятам нет покоя, понимаете, они не сидят без дела. На этой неделе стало известно, что Роскомнадзор начал массово заводить административные дела на крупнейших разработчиков компьютерных игр. Там, кстати, подборка довольно такая внушительная, потому что, ну, то есть, в принципе, в эти игры как раз можно играть. Обвиняют разработчиков видеоигр в том, что они, вот что вы думаете, что они делают не так? Они неправильно собирают персональные данные. По российским законам, если у вас есть какая-то крупная площадка, которые имеют доступ россияне, вы должны локально хранить данные пользователей, и вы должны все пользовательские данные отправлять в специальный российский сервер, которому имеет доступ специальный человек из ФСБ. По некоторым из таких протоколов, естественно, никто это не делает, потому что просто и рынок не так устроен, и никто сейчас не будет в нынешних условиях специально открывать какие-то представительства компаний с серверами в России, потому что это небезопасно, дорого, санкции нарушает. В частности, штрафы уже были получены крупнейшим издателям Take-Two, которые, в частности, отвечают за GTA и Red Dead Redemption, классические игры Electronic Arts, которые выпускают Battlefield и Need for Speed, они получили в апреле штрафы по 2 миллиона рублей каждый. Ну, конечно, при обороте этих издателей это такой смешной штраф, но я не уверен, что они будут платить. И в марте еще аналогичный штраф назначили студии, которая разрабатывала хардкорный онлайн-шутер Escape from Tarkov, который, кстати, в общем, вроде бы был создан российскими разработчиками. Вот. Ну и, видимо, они тоже виноваты, потому что они все делают неправильно. И дальше там целый список еще таких дел. Короче, за издателями и распространителями видеоигр уже пришли, прям не дожидаясь выполнения распоряжения Лантратовой, которая обещает нам прокатные удостоверения. Геймеры, держитесь. Нужно будет какой-нибудь провести какую-нибудь специальную катку на канале «Новой газеты Европы». Мы 4 года об этом думаем, но очень заняты и поэтому никогда не делаем. Неким подобием хэппи-энда закончилась на этой неделе скандальная история злоключений археолога Александра Бутягина, известного специалиста по средневековому и древнему наследию Крыма, который начал работать в Крыму задолго до всех трагических событий 2014 года и который решил продолжить заниматься раскопками после 2014 года, в результате чего получил обвинение со стороны Украины в нарушение своих государственных границ и незаконного изъятия исторических ценностей. Вот некоторое время находился в польской тюрьме, решая, что дальше его... В общем, все решали, что его дальше ждет. Украина требовала экстрадиции Бутягина. Защита Бутягина настаивала на том, что преступление недостаточно тяжелое для того, чтобы эту экстрадицию проводить. И там Бутягин признал вину в том, что он физически находился на территории Крыма во время раскопок на территории суверенного государства Украины. Бутягин в итоге был передан России в результате обмена, то есть это была какая-то двухсторонняя история, совершенно не жест доброй воли. Передали на польско-белорусской границе 5 человек в одну сторону, 5 в другую. Самый известный из них как раз это наш археолог. А дальше на него, естественно, напали российские средства массовой информации, российская пропаганда. Он там что-то наговорил про свою жизнь вот в последние месяцы, когда он в тюрьме находился, про свое отношение к Европе. Конечно, очень примечательная фраза, двусмысленная от Бутягина, звучит так. «Спасибо большое ФСБ за то, что она все это организовала».
Я чрезвычайно благодарен вот ФСБ, которая все это организовала, ну и вообще своей родине, которая для меня это сделала. Я на это надеялся, не буду скрывать.
Вот вне контекста я бы сказал, что на самом деле это очень злая ирония, потому что в каком-то смысле слова ФСБ как раз сильно помешало профессиональной карьере Бутягина, потому что если бы он, как гражданин России, занимался бы своими профессиональными обязанностями на территории украинского Крыма, как это было до 2014 года, то никакой бы проблемы не было. Международное сотрудничество с учеными, публикации в западных журналах, посещение Крыма по приглашению украинских коллег – все замечательно, да, вот ФСБ все это организовало в том смысле, что они в том числе участвовали в первом этапе войны, ну а теперь уж, конечно, надо будет теперь вот заниматься этими обменами. Я вижу, что некоторые люди по поводу истории Бутягина злорадствуют, другие недоумевают. Кто-то даже намекает на то, что Бутягин был каким-то, ну не знаю, сотрудником спецслужб, и поэтому его обменяли, потому что он был очень нужен на родине. Мне кажется, здесь не надо придумывать без каких-то дополнительных фактов, не надо придумывать более сложную историю, чем она есть на самом деле. Я прочитал старые блоги Бутягина. Это интересно, когда у человека есть ну, какие-то публично доступные записи с того времени. Я видел, что его в начале 2014 года больше всего волновал вопрос о том, что все происходящее сделает невозможным нормальное сотрудничество, добрососедство между Россией и Украиной. Он совершенно искренне писал, что ему не нравится то, что происходит, потому что там события, начавшиеся с аннексии Крыма, просто приведут к тому, что все друг с другом не смогут нормально жить и работать, как это было раньше. Это совершенно, мне кажется, здравая позиция. К сожалению, все то, что писал Бутягин в 2014 году, сбылось в большей мере. Наверное, он старался избегать каких-то резких оценок, кто там в этом виноват и кто жертва этой ситуации. Тоже можно понять. Официальный российский ученый, он традиционно как-то находится вне политики. Вот. Ну и, мне кажется, из него сделали такого, в итоге, в нынешнем обмене, из него сделали просто такой символ того, что Российская Федерация своих не бросает. В общем, наверное, даже можно российские власти за это поблагодарить. Не самое злодейское из вещей, которые они творят. Да, вот помогли человеку выехать на свободу, который теперь будет, надеюсь, находиться в Петербурге и заниматься своими научными изысканиями. Интересный вопрос, поедет ли он теперь в следующий раз в Крым. И я, к сожалению, думаю, что, наверное, видимо, поедет. Просто в Европу потом на конференции ехать не будет. У него там вся его какая-то научная база находится. Ну, тут понятно, у человека вся жизнь так устроена. Вот он становится государственным преступником с точки зрения Украины и с точки зрения какой-то официальной логики здравого смысла. Мне кажется, было бы хорошо, вот здесь, понимаете, если закрыть глаза на наши трагические обстоятельства, было бы хорошо, чтобы все примерно так разрешалось, чтобы ученые, которые там не совершали насильственных преступлений, получали бы какие-нибудь, не знаю, штрафы, им говорили, ты очень плохо себя ведешь, и их не держали бы в тюрьме, чтобы вообще как бы не было этих взаимных заложников, не было военнопленных, в конечном итоге не было бы войны, и в каком-то далеком будущем, может быть, через 100 лет, российские и украинские археологи снова могут где-нибудь работать вместе, не только в Крыму, но на территории какого-нибудь, не знаю, каких-нибудь древних греческих городищ в Ростовской области, да, там тоже такое есть, это общая, когда-то была общая античная культура. Но пока об этом остается только мечтать, и пока у нас есть такой панчлайн, типа Бутягин говорит спасибо ФСБ за то, что она все это организовала. А что вы еще скажете, когда вы из одной тюрьмы переехали, до некоторой степени в другую, по крайней мере, вы стали заложником тех, кто вас спас? Давно мы ничего не слышали про так называемую российскую платформу демократических сил в ПАСЕ, в Парламентской Ассамблее Совета Европы. Вот на этой неделе довольно громкие скандалы идут, мы в них будем разбираться и, видимо, будем публиковать заметки на сайте «Новой газеты Европы» про это. У нас, кстати, вчера открылся новый сайт, мы его еще дорабатываем, но мы очень рады, что мы смогли это сделать в наших трудных условиях. Посмотрите, как выглядит теперь сайт, посмотрите, как теперь выглядят тексты на этом сайте и напишите нам что-нибудь куда-нибудь, например, в комментарии на Ютубе. Ну, как вам? Так вот, два скандала из ПАСЕ. С одной стороны, Любовь Соболь, юристка, бывшая участница ФБК, независимый кандидат, независимая участница вот в этой российской платформе в ПАСЕ, заявила публично о том, что Марк Фейгин, другой участник ПАСЕ, известный тоже юрист и блогер, занимается мизогинией и женоненавистничеством и всячески травит якобы женщин в составе этой платформы. Там пока не очень понятно, что из этого должно выйти, какие конкретно обвинения будут выдвинуты в адрес Фейгина, если будут, что будет происходить с самой Соболь. Она иногда делает, ну, такие как бы неожиданные заявления, будем за этим смотреть. Гораздо более конкретные результаты были связаны со вторым скандалом. Есть представитель Чечни Руслан Кутаев, известный такой активист, посидевший в российской тюрьме, его там пытали, довольно давно уже живущий в изгнании. И вот в эфире у Александра Плющева Кутаев, вы знаете, наверное, сказал некоторые странные вещи, в которых многие услышали, и, наверное, так оно и было, оправдание убийств чести, распространенных в Чечне и в чеченской диаспоре. Вот эти все страшные истории, когда там девушек, которые не хотят подчиняться семейным каким-то традициям, да, там, и делать то, что им скажет отец, за ними просто буквально киллеров отправляют. Ну, то есть ничего более страшного, мне кажется, себе в современном мире, там, вокруг России представить практически невозможно. Одна из самых таких безвыходных антигуманистических, античеловеческих историй. Вот. Ну и плюс еще Кутаев сказал, что он как представитель консервативного чеченского общества, он, конечно, с большим подозрением относится к представителям ЛГБТ, и, в принципе, таких людей, скорее всего, быть не должно, а если и должно, то вот они должны чем-то там таким заниматься у себя дома и никому об этом не рассказывать. Был довольно серьезный скандал по обоим этим линиям. В первом случае, да, там, то есть, ну, не знаю, гомофобы это у нас вроде как наследственное, да, в каком-то смысле слова. Но вот догадаться еще, кроме гомофобии, добавить в гомофобию еще идею о том, что семья должна решать, что делать со своими детьми совершеннолетними. Но это как бы такой сильный коктейль. В результате секретариат ПАСЕ заявил о том, что Кутаев будет временно, уже, собственно, временно отстранен от участия в платформе. Следующее заседание там в июне, 23 июня, если я не ошибаюсь, должно состояться. Будет какое-то, видимо, разбирательство, и ПАСЕ будет смотреть, насколько заявление Кутаева соответствует ценностям Совета Европы, потому что там это, в общем, правозащитная структура ПАСЕ, там довольно четкая приверженность в уставе этой организации правам человека и всеобщей декларации прав человека, которая, конечно, запрещает высказываться в поддержку насилия и в поддержку какой-то дискриминации в отношении людей. Кутаев дал несколько потом разъяснений, сказал, что его неправильно поняли. Ну, в частности, можно прочитать, что он сказал в «Новой газете Европа», что он говорил про настроение в чеченском обществе, в чеченской диаспоре, что он не сторонник насилия. Ну и это все звучало, конечно, гораздо более как-то разумно и уместно в 2026 году от члена этого самого платформы в ПАСЕ. Не ясно пока, чем все это закончится. Здесь понятно, что какая-то сложная такая... Сложный поиск вообще взаимных языков происходит, и пока многие вещи неудачные, очевидно, да, то есть если бы Кутаев вот не сделал бы эти разъяснения о том, что он ничего такого не имел в виду, там совсем все было бы однозначно очень плохо. Сейчас мне скорее непонятно, что в итоге он имел в виду. Многие вот из правозащитников считают, что его первичные высказывания были абсолютно недвусмысленными, никакого шанса там что-то проинтерпретировать иначе не будет. Вот, а Дмитрий Гудков при этом, да, говорит, что на самом деле платформа в ПАСЕ довольно позитивно настроена на фоне всех этих скандалов. Вещь, которая обсуждается сейчас с участием платформы, это вопрос о том, что делать с россиянами, которые уехали под угрозой репрессий из страны и которые не имеют больше доступа к консульской поддержке в российском посольстве. Паспорта у таких людей истекают. Как им дальше легально существовать в третьих странах, никому не известно. Ну и мы знаем, что в Европе есть в некоторых странах решения для белорусов, по крайней мере, когда просроченные белорусские паспорта являются основанием для получения видов на жительство в некоторых странах. Вот кажется, что и ищется какой-то такой вариант, как бы сюда и россиян тоже включить. Это бы сильно упростило бы жизнь тем людям, которые реально столкнулись с репрессиями и реально не могут пойти в российское консульство. Им там точно никто не будет оказывать услуги. Если бы наши посебы чего-то такое бы поспособствовало такому процессу, убедило бы правительство разных стран, что так нужно сделать, это был бы конкретный результат этой работы. Попутно еще всякие, мне кажется, хорошие активистки вот из такого крыла российской оппозиции, которые делают акцент на гендерное равенство. Это серьезная проблема, как мы понимаем, да, в Российской Федерации неравенство как раз. Они провели в Страсбурге, непосредственно в здании ПАСЕ, выставку, посвященную российским женщинам-политзаключенным. И делала это Лана Пылаева непосредственно из состава ПАСЕ. И Дарья Сиренко, которая ей помогала в этом вопросе. Какие-то другие еще люди, всех не перечислю сейчас. Как будто бы все там все-таки как-то есть какая-то жизнь, и не все к скандалам сводится. Загадочная история тем временем произошла в среде, я бы сказал, успешной части российской эмиграции. Я вот, честно сказать, не знаю тех людей, которые пользовались такими услугами, ну, потому что очень денег надо много иметь, чтобы иметь доступ к такого рода образовательным проектам. Но действительно очень горячо обсуждается банкротство частной школы Le Salé, которая во Франции находилась, и которая делала проект еще и, кажется, в других тоже местах. Эта школа была создана выходцами из Российской Федерации. Стоила она как безумно, безумно дорого. И основатель и руководитель школы Сергей Кузнецов заявил на этой неделе, что школа обанкротилась, она не может дальше выполнять свои обязательства, поэтому, извините, простите, дальше занятий не будет. Там какая-то, слушайте, вот это, то есть стоимость обучения там, по-моему, даже на десятки тысяч евро в год идет в этой школе. То есть, ну, это явно вот как бы не для каждого такая услуга. Какая-то очень-очень странная штука, потому что там, с одной стороны, преподавали в этой школе известные люди, хорошие преподаватели, а с другой стороны, школа находилась, или хотя бы часть своих занятий проводила в неком замке, шато во Франции. Причем, если я правильно понимаю, этот замок принадлежал как раз Сергею Кузнецову, тому же самому, который сейчас обанкротился в виде школы, и его вот партнерам. И кажется, что там вот тут какая-то, знаете, вот тут как-то все так вот мутно становится, да, значит, что есть некий владелец замка, который собирает деньги с родителей для того, чтобы дети учились в частной школе, говорят, что в хорошей. Эти деньги, в частности, идут на оплату проживания и обучения детей в этом замке. Замок выставляет, если, опять же, я правильно понял, коммерческий счет за аренду самого себя. И эти деньги из частной школы уходят в замок, или не уходят, потому что он обанкротился, который принадлежит как будто бы тому же самому Кузнецову. Вот это прям, понимаете, профит. Вот это как бы крутая какая-то история. Это довольно удивительно, что, в общем, как-то это так могло быть организовано. И родители, собственно, в чем конфликт? То есть на первом уровне конфликт заключается в том, что родители обвинили руководство школы в том, что они уже собрали деньги на очередной учебный год и после этого заявили о банкротстве. Кузнецова многие поддерживают, говорят, что это очень уважаемый, приличный человек. И сам он говорит, что когда они собирали деньги на обучение, они еще не знали, что такое решение будет принято. Но какой-то осадочек остается, при том, что вот эти все драмы про обучение детей во французских замках, ну, 99%, а то и больше наших соотечественников совершенно недоступны. Как бы вот где учиться, где быть приличным человеком, где получить либеральное русскоязычное образование для своего ребенка. Ну, конечно же, в шато. Но где же еще? Вот. При этом это все вызывает очень большой интерес, потому что действительно это, по-моему, надо расследовать, как бы, что это за странные отношения между школами и замками, как деньги собирались, как, в чем позиция позиции учащихся, и всех это интересует еще потому, что, знаете, такой, конечно, образ жизни, ну, опять же, недоступный обычным людям. Все хотели бы, знаете, чтобы дети учились бы в хороших условиях, в хорошей школе, у хороших учителей, не обязательно в замке, но по возможности, вот, да, чтобы детям дать лучшее образование, которое вы можете. Вот. А здесь какая-то такая красивая история про образование для небедных наших соотечественников в эмиграции заканчивается неким странным фиаско. Мы надеемся разобраться в этой тоже истории. Вот. Ну, если вы имеете какое-то отношение к этой школе, напишите в комментарии, и мы у вас с удовольствием возьмем, получим дополнительную информацию. И вот если Сергей Кузнецов тоже решит рассказать про связь отельного бизнеса с образовательным, дополнительно я уже кое-что прочитал, на этот счет тоже будет крайне любопытно. Богатые тоже плачут. В школе, в частности, преподавал известный педагог Илья Заславский, который подтвердил публично, что преподаватели не получили последнюю зарплату перед банкротством, а еще заявил, что школа приняла деньги от мамы мальчика, которого приняли в школу всего месяц назад. Профит. В конце прошлой недели широко отмечался очень специфический юбилей – 80 лет со дня рождения покойного Владимира Жириновского. Наши коллеги из издания «Можем объяснить» изучили, что только официально на праздничные мероприятия было потрачено 120 миллионов рублей. Это все происходит в присутствии чиновников, практически как государственный праздник, день рождения Владимира Вольфовича, с установками бюстов, выставками и грантовой программой имени экс-главы ЛДПР. В Уфе даже вроде как собираются открыть или уже открыли улицу имени Жириновского, при том, что Жириновский, в общем, был известен своими довольно расистскими и ксенофобскими взглядами и в отношении жителей Уфы наговорил всяких глупостей и гадостей. Я что думаю по поводу этой странной посмертной истории? Те люди, которые в России до сих пор до 26-го года известны как политики, они, как правило, все происходили из эпохи до Путина. До Путина, до путинизма и до закатывания политической жизни в асфальт. Причем уже с изрядными там, как бы, кусками просто человечины, да, который закатывается в этот асфальт просто по-живому. Короче, если вы хотите стать политиком в Российской Федерации, то для вас места нету, потому что уже есть Путин. Путин настолько разбух, настолько собой все наполнил, что ничего кроме Путина не остается. Поэтому у нас какие есть политики? У нас есть Сергей Миронов, который там, ну, такой не особо известный, да, который как бы зародился как раз в переходный период. У нас есть Геннадий Зюганов, постоянный персонаж ужасных новостей. У нас есть Григорий Явлинский, к которому мы с симпатией можем относиться, хотя, мне кажется, это очень трагическая сейчас персона, в особенности вот в эти военные трагические для всех годы. Ну и у нас есть покойный Жириновский. И все по большому счету. Еще был один известный политик в Российской Федерации, Алексей Навальный, которого убили ровно за то, что он был политиком, который пошел против путинизма и появился уже в эпоху, когда места ни для кого, кроме Путина, не остается. У нас есть вот такие полумертвые политики из совершенно предыдущей эпохи, из какого-нибудь 96-го года. У нас есть Путин, который от лица всего, везде, всегда обо всем говорит. У нас есть послушные исполнители в лице губернаторов и министров. У нас есть тайная полиция, которая всем этим на самом деле руководит, не называя своих имен. И людям что-то как будто не хватает для счастья. И люди начинают ностальгировать по мертвому Жириновскому, потому что мертвый Жириновский живее тех политиков, которые сейчас в путинизме продолжают участвовать. Просто нету людей, которые могли бы, ну, и даже как бы не очень важно, правильные или неправильные, приятные или неприятные вещи, но хоть что-то люди уже, то есть как бы в нынешней ситуации говорить ни о чем невозможно. А Жириновский был, как многие считают, был веселым и о чем-то говорил. По-моему, вот да, в этом контексте некая попытка Дмитрия Медведева воскресить себя при помощи ругательств в Телеграме, это, конечно, типичная медведевская жалкая попытка побыть Жириновским на минималках. И когда ему пишут эти посты про хотел сказать почему-то про бесславных ублюдков, но имел в виду хрюкающих подсвинков. Вот, когда ему эти посты пишут, это хоть как-то отдаленно напоминает риторику покойного Жириновского, но когда Медведев открывает рот, всем становится понятно, что это скучный, унылый человечек, он вам не Димон. Вот так у нас выглядит некрополитика. У нас политики мертвые живее, чем те, которые еще умеют открывать рот. На этой неделе прошел такой замечательный международный форум, который называется «Евразия. Территория традиционных ценностей». Ну, там, не знаю, это похоже на название какого-то такого фильма в жанре хоррора немного, да, вот по этим традиционным ценностям по Евразии бродят какие-то, значит, люди лихие и что-то такое делают. Там, конечно, выступали умнейшие всякие личности, и наш, я думаю, общий кумирка, представительница МИД Российской Федерации Мария Захарова. Человек недюжинного ума и страшного обаяния. И она, в частности, решила посетитель этого форума про Евразию и традиционные ценности, решила им обратить их внимание на пагубное положение русского языка в Украине. Ну, как бы это несложно, да, они этим войну обосновывают. Конечно, вот если бы не убили бы всех этих людей бы, то, конечно, бы русский язык совсем бы пропал. Значит, вот так они это примерно все и объясняют. В частности, для подтверждения своих слов Захарова решила обратиться к первоисточникам. Понимаете, к первоисточникам. Цитирую, к авторам разных, в том числе политических взглядов, разных национальностей, которые независимо друг от друга говорили о важной роли языка в культуре и обществе. Ну и дальше там в целом идут классики, а именно академик Дмитрий Лихачев, легендарный филолог Юрий Лотман, не менее легендарный тоже филолог и теоретик языка и культуры Михаил Бахтин и еще педагог Константин Ушинский. И всеми этими цитатами вот этих великих людей Захарова решила поделиться. И дальше выяснилось, что только цитата Ушинского оказалась подлинной, а все остальные цитаты кто-то для Захаровой придумал. Ну, знаете, там в такой стилистике примерно там «Кто владеет малой такмачкой, тот владеет миром». Отто фон Бисмарк. Да, вот примерно такой подход был продемонстрирован Захаровой в отношении Лихачева, Лотмана и Бахтина. Одно из первых упоминаний фразы, приписанной Лихачеву, «Язык – основа всей духовной культуры нации», ну, кстати, не то чтобы какая-то прям умная, глубокая, интересная новая мысль, встречается на странице портала «Ответы Mail». В ответ на предложенную цитату пользователь пишет «Нейронки, привет». То есть есть гипотеза, что, в принципе, те цитаты, которые Захарова использовала для обоснования важности языка в контексте обоснования войны, они придуманы какими-то нейросетями. Ну, как знаете, сейчас модная такая штука, да, там вот давайте, что бы нам сказал Жириновский в ответ на наши вопросы, если был бы жив, давайте нам нейронная сеть про это напишет. Это буквально такая история про то, как нейронные сети опасны для нашей культуры. Культура, видите, вот официальные представители МИДа, они начинают придумывать цитаты и использовать фейковые цитаты из нейронных сетей для того, чтобы обосновать свою агрессивную войну. В то же время в телеграм-канале Захаровой под видео приведены уже другие цитаты о русском языке Куприна, Паустовского и Тургенева. И эти цитаты, они подлинные. То есть, когда Захарова произнесла свои речи, взятые с какого-то мусорного источника, ей потом кто-то сказал, что такого говорить не надо. Есть еще один выдающийся наш современник. Это глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, который всегда защищает права человека, а именно Владимира Путина. Фадеев на этой неделе заявил, что не использует VPN, потому что, цитирует газета «Ведомости», по мнению нашего официального главного правозащитника, люди, которые используют VPN, ищут не другую точку зрения, а, цитирую, что враг говорит, в этом есть что-то противоестественное. Ну, тут надо отметить, что, конечно, если Фадеев считает, что все пользователи VPN — это читатели независимых медиа или зрители независимых YouTube-каналов, то, конечно, он очень сильно льстит всем, потому что понятно, что большая часть людей, которые VPN используют эту штуку для совершенно бытовых задач, там, не знаю, с друзьями переписываться в Телеграме, мемами обмениваться, в видеоигры играть. И в этом нет ничего плохого, это нормальная человеческая жизнь. Есть обезумевшее государство, которое людям запрещает все это делать. Фадеев считает, что все, кто использует VPN, уже политизировались и уже враги государства. Поэтому вдруг, если вы используете VPN, знайте, что официальный путинский правозащитник Фадеев считает вас врагом. «Медуза», «Дождь» — это не другая точка зрения, это точка зрения врага, сообщил Фадеев, а это пропаганда. Также он заявил о странном массовом ощущении, что мессенджер Макс плохой. Ну, как бы, то есть действительно, с чего бы это вдруг? Вот людям навязывают какую-то неудобную, ненужную им ерунду, потому что государство так повелело. Есть обоснованные подозрения, предположения, что в чате на двоих, как в принципе, удачно пошутили некоторое время назад даже в российском официальном КВН. В чате на двоих в мессенджере Макс нужно писать первым сообщением «Привет всем», намекая, сами понимаете, на что. Вот. А Фадеев говорит, ну, странное какое-то массовое ощущение, понимаете? То есть Фадеев живет в мире, где его окружают враги. Есть массовое ощущение, что мессенджер Макс плохой. Как минимум половина или близко к тому населения России использует VPN-ы. Но все это враги, понимаете? Все это враги для Фадеева. Это страшный мир, понимаете? Он совсем, этот правозащитник, он совсем один в стране врагов, которые не верят в Макс и пользуются VPN. Кажется, что вот есть здесь даже какая-то серьезная тема, которую надо еще изучать, и давайте вместе об этом подумаем. Может быть, в ближайших выпусках ужасных новостей об этом подробнее поговорим или какие-то, может быть, какие-то даже аналитические тексты напишем, или возьмем интервью умного человека. Мне кажется, что в этом году прям видно, как все это сломалось. Видно, как сторонники вот всего этого, как они оказываются в самоизоляции, и на самом деле все просто страшно устали от такого руководства страны. То есть если там 4 года назад что-то можно было объяснять и страхом, и так называемым патриотическим подъемом, то теперь у нас официальный защитник прав Путина Валерий Фадеев, он в окружении, просто понимаете, он в одиночестве, массы не принимают его позицию. Вот. Ну и там дальше что-то еще было в этом комментарии, который распространяет ведомости, там что-то было у Фадеева про, понятно, что есть веские причины, почему мы все это делаем, мы войну ведем, сообщает Фадеев. Видите, логика языка, она, среди прочего, за 4 года все-таки окончательно легализовала использование слова «войны». Когда ты говоришь про войну, ты используешь слово «война». Мы всегда говорили «война» все 4 года, но понятно, что с тех пор, как Российская Федерация решила наказывать людей за то, что они войну называют войной и требовала, чтобы все говорили СВО, понятно, что вот с тех пор многие вынуждены были этого опасаться. По объективным причинам ноль осуждения, а вот теперь уже чиновникам можно обосновывать все, что в стране происходит, тем, что они ведут войну. Вот такое признание. Потом выяснилось, что вообще-то Фадеев не против VPN как алгоритма передачи данных. Он считает, что есть такие как бы добрые, хорошие, белые, пушистые VPN, которые нужны для чего-нибудь хорошего. Банки, бизнес, связь за границей проходят по VPN-каналам. Кстати, связь за границей не обязательно проходит по VPN-каналам. Это только в той ситуации, когда вы все пытаетесь вырубить. Тогда вам нужно для связи за границей именно VPN-канал. Нельзя сейчас вообще взять и выключить VPN, будут реальные экономические проблемы. Надо деликатно к этому отнестись, сказал Валерий Фадеев, но при этом он, тот же самый человек, он считает, что пользователи VPN — это враги. Ну, то есть, короче, если это хорошее, как бы, условно говоря, если ты друг Фадеева или сам Фадеев, хотя как он вроде бы не пользуется VPN, он сказал, тогда им пользоваться VPN можно. А если вы вот враг и дождь смотрите на Ютубе, значит, вы точно, вот с вами должен быть особый правозащитный официальный разговор по всей строгости вот этого правозащитного фадеевского режима. Развивая тему врагов и даже, не побоюсь этого слова, паразитов, невозможно пройти мимо ролика, который на этой неделе вышел на региональном телеканале под названием «Мир Белогорья», который, соответственно, вещает на Белгородскую область. Это такой, как бы, немножко такой хендмейд. На это обращают внимание коллеги из независимого белгородского издания «Пепел». Я думаю, что если вы интересуетесь Белгородской областью, вы точно про это издание знаете. Но вот в данном случае эта история не про Белгород, а про общественную динамику, я бы сказал. В общем, там идея такая, что, значит, вот есть люди, которые, там, не знаю, они там пылесосят, например, в своей квартире, потому что они не хотят, чтобы было много микробов. Или они проверяют срок годности продуктов, когда они их покупают. Но если вы видите людей, которые включили YouTube и, например, смотрят ужасные новости, а также передачи, значит, Эйдельман, Каца, какие-то, значит, сцены с Максимом Галкиным и со всеми прочими врагами народа, то это означает, что вы подвергаете себя и своих близких, вот если рядом с вами есть такие люди, смотрящие эти вражеские голоса, вы подвергаете себя риском, потому что там угроза, там обман, там, значит, террор. И все это провоцирует людей на такие, я бы сказал, мозговые слизни. Ну, то есть они это все как раз паразитами называют. На видео голос, сгенерированный нейросетью, сравнивает просмотры роликов уехавших звезд и журналистов Дудя, Майкла Наки, Тамары Эйдельман, Татьяны Лазаревой с паразитарным заражением мозга. И дальше в конце ролика призыв все это немедленно убрать со своих компьютеров и смартфонов, чтобы не позволять засорять разум и манипулировать тобой. Ролик создан при поддержке правительства Белгородской области по заказу Министерства общественных коммуникаций. В принципе, это еще вот уходящий в Абхазию Гладков, по всей видимости, его заказ был. То есть, видимо, он решил, что ему надо под конец его политической карьеры еще вот такой контент предоставить. Ну, на что здесь может обращать внимание? Во-первых, мы же довольно давно наблюдаем за динамикой и политических режимов, и такого рода риторики. И вот совершенно понятно, что есть прям очень специальные политические режимы, где оппонентов действующей власти надо сравнивать, знаете, надо их дегуманизировать. Надо говорить, что это черви, это тараканы, это паразиты, это просто какие-то слизняки, это ничтожество, это вообще их надо раздавить, понимаете, как гадину. Когда эти креативщики из Белгородской области, они придумывали свой ролик, они, наверное, думали, что они что-то новое придумывают. На самом деле они придумывают, там, не знаю, какую-нибудь газету, ну, даже не «Правда», потому что все-таки надо здесь на уровень ниже смотреть, ну, какую-нибудь местную газету из 37-38 года из Советского Союза, где в ходе там большого террора и предшествующих и перед этим московских процессов просто нужно было какого-нибудь там, не знаю, Николая Бухарина раздавить как паразита и гадину. Вот. Ну, просто буквально ничего нового, просто всегда, они всегда изобретают один и тот же язык. А вторая проблема заключается в том, белгородцы в целом, они прекрасно понимают, что, наверное, в какой-то момент времени ситуация в стране свернула не туда. Потому что у них беженцы, у них обстрелы, у них проблемы с жилищно-коммунальным хозяйством на фоне всего этого. Когда они выезжают в другие регионы, а у многих жителей вот южных регионов России, знаете, этот как бы говор, который их выделяет из чуть-чуть из нормативного русского языка за счет Г-специфической. Так вот, когда белгородцы выезжают, мы об этом писали, за пределами области, их так говорят, да что вы со своей Украины сюда приехали, понимаете, мы вас вообще не ждали, вы только прикидываете, что вы россияне, вы наверняка тоже вот эти все беженцы, значит, которые там подаяние какого-то просят, мы вас сюда не звали. Вот такая у нас солидарность, такое отношение к людям, которые на границе с войной живут по воле Путина. И вот белгородцам, именно им, местное правительство сообщает, вы только ни в коем случае не верьте тем людям, которые стараются правду говорить про ваши проблемы. Вы ни в коем случае с ними не разговариваете, не смотрите. Вы смотрите наш телевизор. В телевизоре сказано, что губернатор, кем бы он ни был, следующий губернатор будет еще более прекрасен для телевизора, я уверен, чем Гладков. Вот губернатор во всем прав, никакой опасности нету, мы делаем все, что можем, вы живете в лучшие всех возможных белгородских областей в мире. Как бы вот просто верьте нам, не верьте тем, кто обсуждает с вами ваши реальные проблемы. Они паразиты, враги, и их всех надо раздавить. Парадоксальная риторика, не так ли? У нас на канале «Новой газеты Европа» буквально некоторое время назад выходил как раз ролик о том, как именно белгородцы рассказывают о том, как им живется рядом с войной и что они по поводу этого думают. Посмотрите его, пожалуйста. Певец «Шаман» «Не к ночи» будет помянут. Надеюсь, что вы «Не к ночи» это смотрите. Заявил на этой неделе, что ему не стыдно за то, что он лизнул Байкал. Ну, лед на Байкале, но, мне кажется, лизнул Байкал звучит просто фонетически лучше и короче.
Лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые.
Как бы я бы попросил огласить весь список, да, как бы, кто с точки зрения шамана лижет вот эту самую пятую точку хозяевам на Западе. С другой стороны, очевидный тезис для шамана в ответ звучал бы примерно так. Не пробовал ли шаман ничего не лизать вообще? Ну, в принципе, ничего не лизать. Вот, ну, можно же жить и ничего не лизать. Ну, у многих получалось, понимаете, не лизать совсем ничего. Наверное, он не пробовал, поэтому он как-то ходит и перебирает, понимаете. То пятую точку он сравнил у хозяев на Западе, то пятую точку у хозяев на Востоке. Попутно там как раз в ходе поворота на восток, Байкал недалеко, да, значит, и можно его лизнуть. Просто надо отказаться от этой привычки, понимаете, далеко не всем надо лизать. Я думаю, вот такая конструкция. Ну и на самом деле понятно, что здесь как бы какие-то внутри вот этой попытки шамана привлекать к себе внимание, кажется, у него в последнее время похуже это начинает получаться. Хотя, с другой стороны, вот мы его обсуждаем, потому что важная же тема пролезания Байкала. Здесь что, о чем идет речь? Ну, попутно, значит, Госдума, вот шаман лижет Байкал, а попутно Госдума приняла законопроект, который позволит озеро уничтожить, да, потому что там коммерческая застройка на берегах начнется в интересах всяких деятелей типа Олега Дерипаски и прочих уважаемых хозяев страны, как они себя считают. Вот. И не очень понятно, да, то есть как бы ты лишь Байкал с какой целью? Чтобы показать, что тебе плевать на самом деле, что происходит там с экологией в регионе. Ты лишь в поддержку Дерипаски, ты лишь против, может быть. Может быть, это акция протеста шамана была. Ну, как-то, короче, какая-то проклятая недосказанность в этой истории остается. Ну и на это еще все накладывается то, что здесь как бы очевидно есть какой-то, знаете, отход, что ли, от традиционных ценностей. Потому что, конечно, все это укладывается в какую-то вот эту вот вызывающую довольно тяжелые такие эмоциональные, психофизические, эстетические ассоциации супружескую пару шаман и Екатерина Мизулина. И это очень серьезный вопрос в рамках вот борьбы за традиционные ценности супружеские, да, повышение деторождаемости. Все-таки можно ли русским лизать? Вот. Это очень серьезная проблема, и как бы шаман делает, вот отдает свою версию ответа на этот вопрос. Но я далеко не, вот не уверен, что все с этим согласятся. Я думаю, что здесь нужен запрос РПЦ по вопросам лизания, и думаю, что патриархат скажет свое веское слово о том, что все-таки нельзя. Наверное, эта новость касается новостей культуры, если так можно сказать, пропаганды и прочих всяких вот вещей, которые в России как бы теперь довольно трудно отличить друг от друга. Но, вы знаете, закончилась, видимо, история с Викторией Боней, потому что она, как вы знаете, сходила на этой неделе на встречу с, можно сказать, на свидание с Владимиром Соловьевым, где Соловьев произнес какие-то слова, которых, мне кажется, мы никогда от него не слышали. Он извинился перед Боней.
Конечно. Я должен извиниться. Вы абсолютно правы. Конечно, я был слишком эмоционален.
Но в конечном итоге вернулся к своей, за его там мизогинные высказывания в ее конкретный адрес, оскорбления. В итоге они вроде бы за 40 минут победили всю мизогинию в России. Оба стали большими профеминистами, феминисткой. Вот. И дальше никакого повода для конфликта, кажется, не было. Соловьев под конец Бонни объяснил, что Россия лучшее место для женщин на свете, никакой мизогинии там нету, давно это все побеждено, полное равноправие находится. Вот у нас министры женщины есть, другие известные женщины тоже во власти бывают. Вот. И поэтому, в общем, проблем никакой нету. Он так, мне кажется, знаете, вот в течение 40 минут он себя, конечно, довольно по-хамски начал вести, там уже к середине этого странного диалога, или скорее монолога Соловьева, потому что он начал к ней обращаться так: Вик.
Вик, у нас война идет.
Что-то вот как бы, да, то есть, ну, как-то это не серьезный какой-то разговор. Все-таки показано, что такой, как это, опытный, мудрый мужчина занимается мэнсплейнингом, да, вот как обычно он объясняет недалекой Виктории Бонни, как устроен этот мир. Ну и в конечном итоге они... Вроде как он сделал ей приглашение о том, чтобы они начнут работать вместе.
Давайте вот вы соберете, например, заявки, которые вам приходят, мы с вами сделаем общую платформу.
Бонни и Соловьев, они теперь вместе будут говорить правду для россиян. Ну и она вроде бы не приняла это предложение, но не отказала тоже. То есть, наверное, эта опция рассматривается. И самое, наверное, интересное здесь, это, конечно, то, что ровным счетом ничего не изменилось. То есть Песков сказал, что они все это видели в своем там Кремле около бункера. Соловьев пригласил Боню для формальных извинений, но потом сказал, что он в остальном-то во всем был прав. Интернет как блокировали, так и блокируют. Налоги как повышали, так и повышают. Людям не объясняют никакие действия властей, как и не объясняли. И дальше не очень понятно, в чем был смысл этой конструкции всей, кроме того, что люди вот как-то поверили, что сейчас все-таки Боня вот уже сказала правду или частичную правду, и после этого будут какие-то изменения к лучшему. А все кончилось просто, повторюсь, лекцией Соловьева об актуальной политической повестке и том, как он понимает гендерное равноправие и феминизм. В начале, такой один момент как раз показательный, в начале Соловьев с Боней договорились о том, что они будут общаться вежливо и не будут перебивать друг друга. Но по итогу за 40 минут Соловьев перебил Боню 34 Разве что, мне кажется, как раз очень с его точки зрения, очень профессионально. Он же как бы у нас этот великий организатор общественных дискуссий, в которых обычно обсуждаются всякие кровавые страшные вещи, кого мы будем бомбить, атаковать, убивать и преследовать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, считаете ли вы, что будет второй сезон этого странного околополитического сериала «Виктория Боня спасает Россию от, значит, блокировок интернета и этих мизогинных мужиков». Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, пишите ваши всяческие вопросы, замечания, опровержения. До встречи в следующую субботу.